Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Рассказ «Тиха украинская ночь».
Наша преподавательница литературы Раиса Ивановна заболела. И вместо нее к нам пришла Елизавета Николаевна. Вообще-то Елизавета Николаевна занимается с нами географией и естествознанием, но сегодня был исключительный случай. И наш директор упросил ее заменить захворавшую Раису Ивановну. Вот Елизавета Николаевна пришла. Мы поздоровались с нею, и она уселась за учительский столик. Она, значит, уселась, а мы с Мишкой стали продолжать наше сражение. У нас теперь в моде военно-морская игра. К самому приходу Елизаветы Николаевны перевес в этом матче определился в мою пользу. Я уже протаранил Мишкиного эсминца и вывел из строя три его подводные лодки. Теперь мне осталось только разведать, куда задевался его линкор. Я пошевелил мозгами и уже открыл было рот, чтобы сообщить Мишке свой ход. Но Елизавета Николаевна в это время заглянула в журнал и произнесла: «Кораблев!» Мишка тотчас прошептал: «Прямое попадание!» Я встал. Елизавета Николаевна сказала: «Иди к доске!» Мишка снова прошептал: «Прощай, дорогой товарищ!» И сделал надгробное лицо. Я пошел к доске. Елизавета Николаевна сказала:
«Дениска, стой ровнее и расскажи-ка мне, что вы сейчас проходите по литературе?»
«Мы Полтаву проходим, Елизавета Николаевна», — сказал я.
«Назови автора», — сказала она. Видно было, что она тревожится, знаю ли я.
«Пушкин, Пушкин», — сказал я успокоительно.
«Так», — сказала она. «Великий Пушкин Александр Сергеевич, автор знаменитой поэмы «Полтава», верно?
Ну, скажи-ка, а ты какой-нибудь отрывок из этой поэмы выучил?»
«Конечно», — сказал я.
«Какой же ты выучил?» — спросила Елизавета Николаевна.
«Тихая украинская ночь».
«Прекрасно», — сказала Елизавета Николаевна и прямо расцвела от удовольствия.
«Тиха украинская ночь.
Это как раз одно из моих любимых мест. Читай, Кораблев».
«Одно из ее любимых мест.
Вот это здорово! Да ведь это и мое любимое место. Я его еще когда маленький был, выучил. И с тех пор, когда я читаю эти стихи, все равно вслух ли про себя, мне всякий раз почему-то кажется, что хотя я сейчас и читаю их, но это кто-то другой читает, не я. А настоящий-то я стою на теплом, нагретом за день деревянном крылечке, в одной рубашке и босиком, и почти сплю, клюю носом и шатаюсь, но все-таки вижу всю эту удивительную красоту. И спящий маленький городок с его серебряными тополями, и вижу белую церковь, как она тоже спит и плывет на кудрявом облачке прямо передо мною. А наверху звезды, они стрекочут и пересвистывают, как кузнечики. А где-то у моих ног спит и перебирает лапками во сне толстый, налитой молоком щенок, которого нет в этих стихах, но я хочу, чтобы он был. А рядом на крылечке сидит и вздыхает мой дедушка с легкими волосами. Его тоже нет в этих стихах. Я его никогда не видел. Он погиб на войне. Его нет на свете. Но я его так люблю, что у меня теснит сердце».
«Читай, Денис! Что же ты?» — повысила голос Елизавета Николаевна.
И опять сквозь меня прошли эти странные чувства. Я старался только, чтобы голос у меня не дрожал. «Тиха украинская ночь. Прозрачно небо.
звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет.
Пролунав дзвінок останній, соловейком відзвенів, ми йдемо в дорогу дальню, на очах учителів, на душі брини тривога, занімів порожній клас, то дитинство босоноге провочає тихо нас.
Стоп, стоп, довольно, перебила меня Елизавета Николаевна. Да, велик Пушкин, огромен. Ну-ка, Кораблев, теперь скажи-ка мне, что ты понял из этих стихов?
Ах, зачем она меня перебила? Ведь стихи были еще здесь, во мне, а она остановила меня на полном ходу. Я еще не опомнился, потому я притворился, что не понял вопроса и сказал:
«Что? Кто?
Я?
Да, ты. Ну-ка, что ты понял?»
«Все», — сказал я. «Я понял все. Луна, церковь, тополя, все спят».
«Ну», — недовольно протянула Елизавета Николаевна,
«это ты немножко поверхностно понял. Надо глубже понимать. Не маленький. Ведь это Пушкин!»
«А как?» – спросил я.
«Как надо Пушкина понимать?» Я сделал недотепанное лицо.
«Ну, давай по фразам», – с досадой сказала она.
«Раз уж ты такой!»
«Тиха украинская ночь. Как ты это понял?»
«Я понял, что тихая ночь...»
«Нет», – сказала Елизавета Николаевна.
«Пойми же ты, что в словах... Тиха украинская ночь. Удивительно точно подмечено, что Украина находится в стороне от центра перемещения континентальных масс воздуха. Вот что тебе нужно понимать и знать, Кораблев. Договорились? Ну, читай дальше».
«Прозрачно небо», — сказал я. «Небо значит прозрачное, ясное. Прозрачное небо. Так и написано, небо прозрачное».
«Эх, Кораблев, Кораблев!» — грустно и как-то безнадежно сказала Елизавета Николаевна.
«Ну что ты, как попку заладил? Прозрачно небо, заладил. А ведь в этих двух словах скрыто огромное содержание. В этих двух, как бы ничего не значащих словах, Пушкин рассказал нам, что количество выпадающих осадков в этом районе весьма незначительно, благодаря чему мы и можем наблюдать безоблачное небо. Теперь ты понял, какова сила пушкинского таланта. Давай дальше».
«Но мне уже почему-то не хотелось читать. Как-то все сразу надоело. И потому я наскоро пробормотал: звезды блещут, своей дремоты превозмочь не хочет воздух».
«Почему?» – оживилась Елизавета Николаевна.
«Что почему?» – сказал я.
«Почему он не хочет?» – повторила она.
«Что не хочет?»
«Дремоты превозмочь».
«Кто?»
«Воздух».
«Какой? Украинский? Ты ведь сам только что говорил: своей дремоты превозмочь не хочет воздух».
«Так почему он не хочет?»
«Не хочет и все», – сказал я с сердцем.
«Просыпаться не хочет. Хочет дремать и все дела».
«Ну нет», — рассердилась Елизавета Николаевна. Поводила перед моим носом указательным пальцем из стороны в сторону. Получилось, как будто она хочет сказать: «Эти номера у вашего воздуха не пройдут».
«Ну нет», — повторила она.
«Здесь дело в том, что Пушкин намекает на тот факт, что на Украине находится небольшой циклонический центр с давлением около 740 миллиметров. А как известно, воздух в циклоне движется от краев к середине. И именно это явление и вдохновило поэта на бессмертные строки: чуть трепещут каких-то тополей листы.
По понял, Кораблев? Усвоил? Ну, садись. И я сел. А после урока Мишка вдруг отвернулся от меня, покраснел и сказал: «А мое любимое про сосну. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. Знаешь?» «Знаю, конечно», — сказал я. «Как не знать?» Я выдал ему научное лицо. «На севере диком» — этими словами Лермонтов сообщил нам, что сосна, как ни крути, все-таки морозоустойчивое растение, а фраза «стоит на голой вершине» дополняет, что сосна, к тому же, обладает сверхмощным стержневым корнем. Мишка испуганно глянул на меня, а я на него. А потом мы расхохотались, и хохотали долго, как безумные, всю перемену.